Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Григорий Яковлевич, я хотел спросить вас, какие у вас остались воспоминания о большевиках во время февральских дней?
В марте месяце мне пришлось быть на Всероссийском совещании Советов. И там я убедился, что явления, которые мне пришлось наблюдать в Витебске, отсутствие большевиков или отсутствие лица у тех большевиков, какие еще где-то когда-то существовали, это явление почти всероссийского порядка.
А вы, простите, вы поехали как делегат на этот съезд?
Я был делегатом Всероссийского совещания Советов от Витебска.
От Витебска. А в Витебске вы были председателем Совета рабочих депутатов?
Да. И вот в те дни, когда происходило совещание Советов, состоялось... Первая конференция большевиков, когда прибыли из ссылки Каменев и Сталин, взявшие в свои руки руководство правдой, и когда Шляпников, в сущности единственный законный представитель Ленина в Петербурге, должен был отступить в тень и уступить им место официальных представителей. И в это время обнаружилось, что политическая физиономия лидеров большевизма чрезвычайно близка к позиции меньшевиков. Даже не левого толка, потому что лидер интернационалистов Мартов еще не приехал, он прибыл только в июне. И а что касается Дана, который лидировал, то он был лидером фракции оборонцев. На совещании большевиков выяснилось, что не только по основным вопросам, они очень близки к меньшевикам, то есть по вопросу о войне и по вопросу о временном правительстве, и Сталин, и Каменев заявили, что они считают, что Россия переживает период буржуазно-демократической революции, которая не требует никакого противодействия, как было формально сказано в их резолюциях, временному правительству, состоявшему из представителей буржуазно-демократических слоев, кадетов, трудовиков, народных социалистов, но не сторонников максималистских, каких бы то ни было лозунгов. Такого же рода заявления были деланы и Сталиным, и Каменевым по вопросу о войне. Если Германия будет продолжать наступать, то русская армия, защищая революцию, должна дать им отпор. Это была официальная позиция. Достаточно вспомнить, что большевики, бывшие на Всероссийском совещании, голосовали за резолюцию, предложенную Даном. Эти явления нужно расширить. В период сталинизма и после Сталина властители современной России не склонны заниматься историей февральской революции и не склонны освещать положение, царившее в большевистской партии. На самом деле процесс объединения большевиков с меньшевиками, тяга большевиков к такому объединению была всероссийским явлением. Не меньше 20-30 крупнейших организаций, какие с февральской революции вышли на поверхность, объединялись с меньшевиками или ставили перед собой эту задачу. Никакого специфического лица у большевизма в этот период не было. Маленькая иллюстрация. Петербургский комитет большевиков решил выпустить книжку популярную об учредительном собрании. И так как новой брошюры в их распоряжении не было, они выпустили брошюру, изданную в период Первой революции и написанную ФД, то есть Федором Даном. И сами они выпустили ее не то 10 тысяч экземпляров, не то 100 тысяч экземпляров. Приезд Ленина изменил обстановку в центрах партии. Мои провинциальные впечатления, к которым я хочу вернуться, они с большей яркостью еще свидетельствует о полном отсутствии, если так можно выразиться, всякого присутствия большевиков в февральской революции. В Витебске в апреле появился первый большевик. Никакого общественного значения его участие в рабочем движении и в Совете, куда ему были открыты все двери, приглашали его очень охотно, но ничего это не внесло. он оказался, хотя и довольно симпатичным, и довольно интеллигентным человеком, но косноязычным, плохим оратором, и был в чрезвычайно растерянном состоянии вследствие своей полной изоляции. С течением времени он завязал некоторые связи в латышском клубе беженцев. У латышей всегда было, можно сказать, 50-50. Половина меньшевиков, половина большевиков. Официально латыши входили в федеративный комитет вместе с меньшевиками и бундом. Вероятно, большинство принадлежало к меньшевикам. Но была группа, которая чувствовала себя связанной с большевиками. Постепенно, благодаря связям с латышами, им удалось завязать связи в гарнизоне. Кто такие эти таинственные незнакомцы были из гарнизона, мне, хотя и стоявшему в центре советских дел всех, установить не удалось.
А вы не помните фамилию этого большевика из Витебска? Просто так, может, интересно для истории.
Пинсон. Пинсон. Он приехал из ссылки.
Пинсон.
Пинсон, да. Вот я хочу рассказать, что в 23-м году уже, после победы большевиков повсюду, местный Спарт выпустил книгу «Красная быль. Большевики Витебские», где Пинсон является историком февральской революции в Витебске, а все остальные приехали, авторы и сотрудники этой книги, по большей части это люди, которые февральский период революции не проводили в Витебске, которые частью были привезены с фронта, это были солдаты и офицеры, за братание и прочее, арестованные на фронте и посаженные в витебскую тюрьму и выпущенные по ходатайству меньшевистского эсеровского совета, неизвестно зачем, выпущенные до октября. Из них я помню только фамилию Крылова, поручика, который был потом военным комиссаром после победы большевиков.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Во время выборов в городскую думу, это было 30 августа, в первый день корниловского движения, восстания. И им удалось, по-видимому, голосами солдат и отчасти латышских беженцев провести значительную группу гласных. Они провели 16 или 17 человек.
Но из какого количества? Общего
из количества 102 гласных. Но так как социалистический блок, значит, меньшевиков, эсеров, и бунда и прочее, провел 38 гласных, то это была весьма большая победа большевистски настроенных солдат и латышей. Но надо сказать, что в своей декларации они себя не называли большевиками, а называли себя интернационалистами. Не меньшевиками-интернационалистами. Они ничего общего с меньшевиками не имели. Они были противниками меньшевиков. Но называли они себя не большевиками, а интернационалистами. И вот, в частности, в рассказе Пинсона о февральской революции совершенно откровенно устанавливается то, чего я не знал, находясь в Витебске. что большевистская организация создалась в Витебске только 1 октября. То есть, что на том собрании, на которое было созвано 1 октября, было постановлено связаться с большевистским центром и переименовать себя в большевиков. Таким образом, моя мысль о том, что большевиков в городе не было, она даже и с формальной стороны подтверждается. И это неудивительно. Пинсон, рассказывая об отношении к большевизму в Витебске в начале февральской революции, пишет, что рабочие, солдаты, крестьяне, а потом в кавычках, считали большевиков за немецких шпионов, а в лучшем случае за отпетых политических авантюристов, способных погубить русскую революцию, ввергнуть массы в омут нищеты, безграничной анархии и прочих ужасов. Кавычки закрываются.
И это из, вы цитировали, из «Красной
были». Я цитирую статью Пинсона из «Красной были» о февральской войне. Неудивительно, что никто не хотел ходить к большевикам, даже если и был максималистский настрой. Октябрьский переворот, как известно, произошел в Петербурге. Затем бои были в Москве. В Витебске была тишь и гладь и полная растерянность тех немногих большевиков, которые уже к этому времени оказались в наличности под псевдонимами или под своим настоящим политическим ярлыком. Но после октября несколько человек из центра были присланы Витебск, для того, чтобы обеспечить господство правящей партии и захватившей власть, также и в западной нашей провинции. Среди них был один старый большевик, Бреслав. Кличка его была Захар. Он был в 11-12 году одним из немногих агентов Ленина в большевистском подполье, объезжавшем Россию. Был тогда арестован, сослан и прочее. Бреслав одно время был торгпредом в Париже, но большой политической карьеры у большевиков он не сделал, несмотря на то, что он был очень интеллигентный рабочий по профессии первоначальный сапожник. Бреслав, написавший статью о том, что он застал в Витебске, когда приехал по поручению Центрального комитета наводить большевистские порядки, писал: что связи с местными рабочими, их организациями и местной экономической, общественной и даже политической жизнью не было у совета солдатских депутатов, которым большевикам удалось создать. Рабочий совет оказался для них недоступен. Ни у партийной организации, не у тех двух сил, на которые и совет солдатский, и партия опирались в то время. Солдаты и латыши.
А, простите, где это он писал?
Он писал в этом же сборнике.
В том же сборнике.
В том же сборнике «Красная быль». Меньшевики и эсеры, продолжает он, имели бесспорное и неограниченное влияние на всю рабочую массу. Профсоюзы были меньшевистско-эсеровские. Выступать на рабочих собраниях и в профсоюзах было чрезвычайно трудно даже мне, а он был местным уроженцем. Вот что писал Брестлова положении, которое он создал после Октябрьского переворота в Витебске. Совет рабочих депутатов писал другой, присланный из центра большевик Иван Миницкий, сообщает, Совет рабочих депутатов оставался цитаделью меньшевиков и эсеров. И я должен прибавить в качестве бывшего председателя Совета, что я оставался председателем Совета рабочих депутатов и Совета профессиональных союзов до 10 января 1918 года. И большевики не решались делать какие бы то ни было покушения или аресты в нашей среде для того, чтобы сорвать наше, так сказать, господство в этих организациях. Не буду распространяться больше о витебских большевиках, но должен остановить внимание слушателей на эпизоде, связанном с таким громким именем, как Николай Иванович Ежов, который сыграл такую роковую роль и который дал свое имя целой полосе сталинского управления – Ежовщине. Из краткого курса ВКП, который как будто бы составлен самим Сталиным или вышел под его редакцией, сказано, что на Западном фронте в Белоруссии подготовлял к восстанию, речь идет об Октябрьском перевороте, товарищ Ежов. В небольшой книжке, написанной примерно в то же время, значит, в 1938, издана в 1939, не в 1938 году, историком и Минцем, «Великая социалистическая революция в СССР», более подробно говорится о Ежове и его деятельности в период февральской революции в Витебске. Оказывается, что Ежов, бывший путиловский рабочий, был за выступления против администрации завода, арестован, а потом сослан, бежал и сдан в армию. И оказался в Витебске в запасном батальоне, где, по-видимому, он и провел эту февральскую революцию. Ну и по рассказу этого советского сталинского историка, он выдвинулся в период создания военно-революционного комитета большевиков в Витебске. Это примерно в ноябре 1917 года. Должен сказать, что никогда я не только не встречал Ежова, не только не был он в составе Совета рабочих депутатов или в совместных заседаниях, которые бывали у нас с Советом солдатских депутатов, в президиуме или в исполнительном комитете, или на общих собраниях. Никогда человек по фамилии Ежов ни разу в Витебске не выступал. И вообще я склонен думать, что история с Ежовым представляет собой легенду, созданную Сталиным в тот период, когда он должен был искусственно создать партийный и революционный стаж тем деятелям, которых он выдвинул в качестве своих помощников. Ибо, насколько мне известно, ни Каганович, ни Жданов, ни Маленков, ни Ежов никогда никакого отношения нигде не имели к событиям периода февральской революции или начала октября.
То же самое и о Хрущеве, можно сказать.
Я не сказал об этом. Поэтому я и не назвал его имени. Молотов, Ворошилов были большевиками из сталинского окружения. Калинин – это были большевики. Микоян, Булганин – это были чекисты, начавшие свою карьеру, один в Баку, а другой в Нижнем Новгороде. Чекистскую именно карьеру, а потом превратившую ее довольно удачно в политическое, так сказать, продвижение. Но что касается Ежова, то я думаю, что это все легенда, сочиненная в недрах секретариата Сталина, ну, для тех целей, какие ему были тогда нужны.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, продолжение воспоминаний Григория Яковлевича Арансона слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Yeah. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Радонеж». Передача, которая называется «Трезвые смыслы». С вами ведущий Девяткин Дмитрий и ведущий семейного клуба «Трезвости» при храме девяти мучеников Кизических Никита Ветчанин.
Добрый день!
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы и сразу же и начнем. Вопрос первый. Если мой муж периодически злоупотребляет алкоголем, нужно ли мне ходить на клубы трезвости?
Ну да, это вопрос, который на самом деле такой стандартный, он задается, мне кажется, в самом начале, когда человеку только-только приходит, и он считает, что проблема злоупотребления каким-то допингом – это проблема исключительно конкретного человека, она никак не касается, собственно говоря, исправления того, кто рядом с ним живет. Вот, но наши семейные клубы трезвости, а мы именно являемся ведущими, и я, и Дмитрий являются ведущими семейных клубов трезвости, все-таки основываемся на том, что единица поражения – это не человек, который поражен страстью, собственно говоря, а вся семья. И поэтому возникновение этой страсти в семье, этой беды – это повод для того, чтобы всем задуматься, а что, собственно говоря, я делал не так, чтобы эта беда смогла в мой дом пройти. Вот. Очень часто бывает так, что приходится когда в той ситуации, когда человек злоупотребляет, когда человек страждущий, приходится действовать вопреки нормальной или, скажем так, социально одобряемой логике поступков, чтобы человек как-то исправился. Но самый простой, наверное, такой пример, это который звучал уже в предыдущих эфирах, это когда, например, человек, у меня так, кстати, было вот в моей жизни, когда человек напивается, и вот с утра он просыпается, и его всячески начинают ублажать, говорят, вот у тебя головушка болит, вот тебе кушать хочется, вот тебе надо там этого покушать, чтобы у тебя там, значит, животик не болел, чтобы у тебя вот этого с тобой не было. А, собственно говоря, может быть, похмелье, оно... То есть не может быть, а я в этом уверен, что похмелье он для этого дает, чтобы человек осознал, что так больше лучше так не делать, да, и должен сам пережить это похмелье. Но вот человек ближний рядом, особенно если это женщина, мама или жена любящая, вот они начинают там, так сказать, переносить свою любовь именно на этого человека, который сейчас, в общем-то, пожинает плоды того, что своих ошибок горьких, вот, ну или свои ошибки, в частности. Вот, и поэтому для того, чтобы знать, когда нужно, условно говоря, поддержать, когда нужно, наоборот, немножко, так сказать, отстраниться от решения проблем своего ближнего, когда он находится в состоянии вот страждущем, для этого и нужно приходить на клубы трезвости, потому что там как раз собираются люди не только те, которые зависимые, но и те, так называемые, созависимые, которые живут рядом с ним и, так сказать, вбирают радиацию этой страсти на себя. Причем радиация, как мы знаем, она действует незаметно. Вот, эти люди не понимают, что они незаметно начинают меняться. То есть они, то, что они считают добром, идет во зло, что они считают злом, наоборот, является, наверное, добром в данной ситуации. Вот, и у нас было много таких примеров, когда люди просто, ну, как сказать, говорят, у нас, говорят, мы поменяли взгляды на жизнь, в принципе. То есть очень был хороший пример, когда женщина одна, она просто говорила, очень радовалась, что муж ее пошел на клубы трезвости, и говорили ей, что вот, ну, приходи, как бы, да. Она говорила, да-да-да, конечно, она, ну, вроде как и не отказывалась от этого. Но приходила, условно говоря, день, тут неделя, вот у нас среда, например, да, она, говорит, пропускала этот день даже. То есть она говорит, ой, сегодня среда разве была, когда уже все прошло? И это говорило, к сожалению, о том, что, ну, об отношении, да, человека, своей роли в этой проблеме. И только тогда, когда, к сожалению, происходит срыв человека, вот тогда ближний человек, он говорит, слушайте, давайте-ка я пойду к людям, которые сами так вот это пережили, и я узнаю, что мне надо здесь делать. Я так очень общий последний вывод скажу, что вот у нас, точнее, у нас в клубе, ну, я такую формулу выработал, что, значит, даже две таких, что если человек говорит, что я все сделал для того, чтобы он человек бросил пить, значит, он, как правило, ничего не сделал, потому что ситуация никак не изменялась. И второе, что когда вы хотите исправить ситуацию вот в человеке или с человеком, который находится в страсти, вам нужно делать то, что вы еще не делали, или делать все наоборот. Когда вы кричали, вам надо будет молчать в этот момент. Когда вы молчали, вам, наоборот, надо будет что-то ему сказать. Когда вы его кормили, не надо кормить. Вот. А когда вот ему там, так сказать, не по себе, ну, может быть, стоит вот предложить помощь какую-то, да, иногда. Вот. Ну и последнее, наверное, это тоже Дмитрий об этом не раз говорил, о том, что, в общем-то, мудрая жена, да, согласно, по-моему, восточной мудрости, да, это не та, которая несет на себе пьяного мужа, а та, которая не дает ему упасть, ну, чтобы он сам передвигал ногами, да. Вот, наверное, это основной принцип, который, как правило, люди из семьи, где возник человек, злоупотребляющий алкоголем, наркотиками, они этого принципа не придерживаются совсем. Потому что звучит он красиво, звучит он очень хорошо, а практическое применение, вот для этого, ну, собственно говоря, нужно приходить и разговаривать по каждой конкретной ситуации отдельно. Я бы так ответил.
Ну да, спасибо, Никита. Ну, я, по крайней мере, вот, мне кажется, очень коротко отвечу. Ведь на самом деле вопрос заключается в том, видит ли проблему, потому что эта девушка, которая задает вопрос, она говорит, формулирует вопрос таким образом, что муж периодически злоупотребляет алкоголем. То есть она не говорит, что он алкоголик, что для нее это является проблемой. То есть не совсем понятно, существует ли проблема как таковая. Вот. Если же она существует, а исходя из вопроса, чем это может мне помочь, речь, видимо, о том, что она ищет все-таки помощи, значит, проблема существует. А если она есть, то тогда ходить в клубы нужно, ну, даже не то, что нужно, придется неотрывно, потому что вообще проблема алкоголизма, так же как наркомания, игромания и других аддиктивных расстройств, это проблема всей экосистемы семьи, И не может один человек, даже если это сам зависимый, с этой проблемой справиться. К сожалению, об этом говорит уже, насколько я понимаю, современная наркология, аддиктология и психологи, что без помощи близких окружающих, мамы, жены, даже более широкого круга там на работе, человеку справиться очень сложно будет, потому что искушений очень много, а это экосистема. Но говорю, как минимум семья должна этим заниматься, потому что если жена будет потихонечку выпивать, а муж будет пытаться держаться в трезвости, это ненадолго. Это первое. И второе, мало того, как раз именно жена является... ну, входными вратами, что ли, в эту трезвость, потому что сам муж, он, может быть, и не задумывается, там, или сын, о том, что нужно что-то делать, он всячески оправдывает свои действия и не бежит никуда исцеляться, а больше страдает жена, видите, ведь там жена же пишет, а не, там, не муж ее, да, вот, и, как правило, вопросы от женщин, к сожалению, да. Вот, поэтому, но вот в этом и есть и возможность, потому что именно через изменение жены есть все шансы измениться в целом, ну, вернее, не то, что все шансы, безусловно, если жена будет меняться, экосистема изменится в семье, атмосфера изменится, и эта атмосфера не может не повлиять на алкоголизм мужа, то есть муж будет так или иначе двигаться к трезвости, вот так, если кратко ответить.
Буквально одно добавление тезисно. Вы знаете, мне кажется, каждой женщине, будь то мать, жена, сестра, неважно, дочь, ей очень надо, необходимо знать, что все-таки первый рубеж проникновения лукавых духов в семью, как правило, выбирается женщина. Не потому, что она хуже, а потому что иногда это происходит незаметно даже, знаете, в нюансах каких-то. Вот я не оправдываю никого из алкоголиков, да, или пьяниц, но иногда совершенно естественная реакция той или иной женщины, которую она не отслеживает, они могут вызывать в мужчине некий конфликт внутренний, который он не будет, так сказать, даже может сам отслеживать. И женщина его не отслеживает. Потом она говорит, а почему он так поменялся-то? Почему, что случилось? И это было то предложение, которое пришло от этого лукавого, собственно говоря, сознания. В ее говорит, ну давай вот это вот ему скажи, вот это вот протолкни. Или наоборот, вот так себя поведи, так, чтобы он поменялся. Очень много таких, к сожалению, вещей, которые мы тоже обсуждаем на семейном клубе трезвости вот во время бесед. И, знаете, женщины просто благодарят за это. Да, они говорят, что мы просто об этом даже не задумывались, что то, что для нас является, ну, вообще второстепенным, так сказать, по большому счету, может оказывать, в общем-то, ну, одно из приоритетных влияний на то, что человек вдруг начинает склоняться к страсти. Это вот надо учитывать, я думаю, женщинам, потому что от них очень много зависит, особенно в сфере эмоционального какого-то здоровья семьи. Вот. Они за это ответственны.
Очень вот. Много. Ну, и тогда добавлю, все-таки я подумал, что надо на слове периодически остановиться чуть более подробно. Просто когда человек говорит, что именно вот в такой фразе периодически злоупотребляет, как правило, я могу ошибаться, как правило, это попытка оправдать ситуацию и как-то ее смягчить. Стоит, ну, трезво, прямо скажем, трезво смотреть на ситуацию, потому что если у вас проблемы нет, вы ее и не будете ее не как-то формализовывать, как-то пытаться осмыслить. А если вы уже чувствуете, что есть злоупотребление, то, я думаю, слово «периодически» можно отбросить как несущественный в данном случае. Скорее всего, это он и есть, алкоголизм. И по поводу клубов трезвости, я все-таки скажу, она говорит, стоит ли ходить на клубы трезвости. Вот как раз наши клубы в этом смысле являются уникальной. Уникальной методикой, уникальной системой для того, чтобы помогать во многом и прежде всего созависимым. Да, конечно, зависимых у нас много, и они исцеляются с Божьей помощью. Но если говорить вот об исключительности нашего пути, то как раз именно мы помогаем созависимым. Почему? Потому что у нас амбулаторная форма. Ты же не положишь маму или жену в реп-центр, да? Да и к наркологу ей ходить, так сказать, на регулярной основе, кажется, ну что делать-то? А в клубы такая демократичная система, сидим, пьем чай, вот, так сказать, общаемся. Ну, это, в общем, совсем в таком, в женском духе, так и в таком, ну, в семейном духе в таком. Вот, поэтому как раз клубы – это наилучшая форма для созависимых. Хорошо, давайте к следующему вопросу, да? Второй вопрос звучит следующим образом. Знакомый много пьет, курит травку, при этом является профессионалом своего дела. Работает на телевидении. Говорит, что без этого не может функционировать. Работать без этого имеется в виду, видимо, травка и алкоголь. Что можно ему посоветовать, чтобы он бросил пить или хотя бы снизил обороты? Вот те вопросы.
Я сейчас задумался над тем, что со мной происходило. Я, кто не знает, что у меня была очень серьезная зависимость алкогольная. И там, по-моему, те, кто вышел из 90-х, там, по-моему, все вместе было, всякой твари по паре. Вот, и алкоголь, и какие-то, и травки вот эти, там, и муравки. И, в общем, все было вместе. Просто какая-то, значит, магистральная страсть была алкоголь. Вот. И если бы меня, работника, значит, средств массовой информации, тогда кто-то подошел и сказал: друг, брат, тебе надо бросить пить. Как бы я на него отреагировал? Ну, я думаю, нецензурно. Ну, как бы так. Но, во всяком случае, я бы его не послушал. Вот, потому что здесь явно, если вот он, если он профессионал своего дела, работает на телевидении, значит, он, наверное, много лет работает. И вот я думаю, что много лет сложился определенный стереотип того, что пьянство, оно не только не мешает этой работе, оно как-то ее как-то вот как-то разукрашивает. Она такая является таким бонусом к тому, чтобы делать некое профессионализм, потом все вот это вот, значит, утешенницы, значит, придумали бы, да, там, значит, выкурить или там что-то дернуть какую-то рюмашку. Вот. У меня была такая ситуация, когда я уже бросил пить, аналогичная, только я понял, что мне надо теперь, я захотел сказать человеку о том, чтобы он бросил пить. Это был мой, один из моих коллег, он говорит, знакомый, значит, это, наверное, ну, не знаю, хороший знакомый. У меня был он знакомый, ну, так сказать, не близкий, мы с ним там могли общаться даже не раз в неделю, раз в месяц, может, встречались, но было очевидно, что были у него проблемы. И вот, когда люди узнали, что... Значит, я с Божьей помощью исцелился от этого, от опьянения. Мне все почему-то его знакомые стали ходить, как на комсомольское собрание, говорит, поговори с ним, Никит, ты же знаешь теперь вот это, что как надо все это. Я тогда, значит, действительно проникся этими смыслами о себе, так сказать, что я уже все, я в трезвости, в общем-то. Ну, если не герой, то что-то эпическое во мне уже появилось. Вот, я пошел к этому, значит, знакомому и говорю: дорогой, послушай меня. Вот, старого алкоголика, бывшего, что тебе не надо пить. Он на меня посмотрел с таким лицом и говорит: ты знаешь, ты просто не умеешь пить. Вот и все. Я на него смотрел, я понял, что все мои аргументы сейчас, они разлетелись просто в ошметке. Так вот, когда он пришел, когда он перестал, точнее, не перестал, а стал задумываться, прошло 3 года. 3 года, когда он мне позвонил, сказал: слушай, сначала там как жизнь т.д., а потом сказал: слушай, а вот а как ты вообще решил бросить пить? И тут я понял, что когда я забыл про то, что я герой трезвости, про то, что я апостол, что я могу ему чем-то помочь, кроме того, чтобы помолиться за него, вдруг он мне задает вопрос, и я понимаю, что сейчас он меня реально может услышать, потому что у него появился какой-то интерес. Значит, отвечая на этот вопрос, не знаю, удовлетворен он или нет, вот, но если вы хотите прийти к нему без запроса от него, вообще полный ноль, обнуление всех усилий. Поэтому ждать, молиться и верить, что, кстати, людям деятельным и светским кажется каким-то уходом от решения проблем, а людям, в общем-то, которые пытаются жить духовной жизнью, это для них тоже путь решения, путь действий, так сказать, на этом поприще. Вот у меня были такие случаи, я рассказал, один из них был вообще, спустя 6 лет позвонил мне человек, который сначала сказал, что пройдет 5 лет, и ты ко мне придешь, и мы с тобой вместе выпьем. Тот мне сказал, когда вот были такие случаи, да. Вот, я про
надо было ставочку сделать, я так думаю.
Я думал.
А нет, опять ставочки, это опять азартные игры, нельзя. Ну, вот можно было бы на этом здорово выиграть, да?
Можно было,
коэффициент,
да.
Это.
Коэффициент был сумасшедший просто, вот. Но в итоге он не просто пришел ко мне с этим вопросом, а он зашел с другого, что мне показалось даже намного более плодотворным. Он сказал: слушай, а можно тебе в храм прийти? И вот тут я понял, что что-то его приперло. И вот в храм он пришел, он понял, он знал, что меня там можно всегда найти и когда. И вот он туда пришел, и мы с ним поговорили. Я не могу сказать, что после этого он бросил пить, но, мне кажется, задумался. Вот, поэтому это, конечно, вот, ну, надо ждать.
Да, спасибо, Никит. Ну, смотрите, вопрос в том, как ему, что можно посоветовать. Посоветовать можно все, что угодно, тут только будет никакого, кроме вреда. То есть, такие советы он слышит постоянно от всех окружающих его родственников. Судя по тому, по вопросу, судя по всему, это очень близкий, знакомый или, скорее всего, даже знакомая. Вот. Но все равно эти фразы и от нее, в том числе, он слышал миллион раз, и от всех окружающих. И это не действует. Но вот что касается позиции его, ну, даже скорее вот, ну да, его-то здесь нет, он с этим не разбирается. Но чтобы нам с вами понимать суть этого, вы говорите, что он профессионал, И поэтому это как бы оправдывает, работает на телевидении, поэтому это оправдывает как бы его поведение. Но ведь на самом деле это то же самое оправдание, как было в предыдущем вопросе. То есть, если там вот периодически, под словом периодически вроде как злоупотребляют, пытались скрыть, то здесь вот вроде как профессионала, какая разница? Ну, возьмите перечень профессионалов, спившихся. Значит, вот, то есть, сколько вообще людей на тот свет отправилось из-за употребления алкоголя, да? Ну, во всяком случае, алкоголь существенным образом определяет и жизнь, и смерть человека. Фатально определяет всегда. Поэтому каким бы он профессионалом не был, ну, извините, он в конце концов сопьется. Поэтому в данном случае, ну, представьте, это все, что мы сейчас обсуждали бы. Ну да, он болен раком в четвертой стадии, но он, смотрите, на Первом канале работает, он там такой весь из себя, ну и что тогда? Вот, ну, нелепость, да, сразу стали бы говорить, ну да, действительно, человек-то умирает.
Но профессионал.
Ну, профессионал, да, никто никому в голову не придет, что он профессионал. Я понимаю, когда там профессионал, извините, на фронте, где, да, не сегодня, не завтра погибнешь, твой профессионализм, он напрямую заточен на борьбу там за родину, за семью там и так далее. Вот, а здесь как бы профессионализм лишь оправдание явное, и поэтому, ну, просто, я говорю, какая разница, какой профессии, даже если это президент, если человек спивается, да? Вот, кроме того, здесь фраза такая опять, что он говорит, оправдывает, что это помогает функционировать и работать. Да миф это. Ну, возьмите любой учебник, ну, вообще, если человек работает на телевидении, он, судя всему, ну, более-менее такой интеллектуально развитый человек, да, ну, наверное, несложно взять любой из справочников по наркологии, по зависимости, там, почему угодно. Да, люди могут какое-то время тянуть.
Держаться на плаву.
Вот, да. Держаться на плаву, да, будучи людьми зависимыми, но это лишь говорит о том, что, ну, вот какое-то время они вот, ну, держатся за соломинку своего здоровья, которому Господь даровал. Но это ни о чем не говорит. На самом деле, ни одно химическое вещество, за исключением тех, которые прописывает психиатр, да, не влияет положительно на когнитивные функции. Поэтому это никак не может ни творчеству помогать, ничему. Ну да, там некоторые люди говорят, что смотрите, какие картины написал человек, да, но мы знаем целую линейку самых известных художников, которые даже потом писали целые книги по психиатрии, по поводу своего тяжелого психоза, да, не буду называть фамилии, знаете. Вот, так что картины пишут даже всемирно известные люди с тяжелейшими психическими, психиатрическими заболеваниями. Вот, а что же говорит, так сказать, про творчество в целом? Поэтому это ни о чем не говорит, что есть человек талантливый, значит, вот как это реабилитирует. Ты хотел что-то добавить, да?
Да, я буквально тоже тезисно добавлю. Все-таки здесь еще есть один момент, что человек, который хочет посоветовать, он все-таки должен сам быть трезвым. А не так, что, знаете, я вот иногда, хоть я и напиваюсь, но я же не так, как ты напиваюсь, поэтому я тебе хочу посоветовать, ты уж, ты меру знай. Вот, а суть в том, вот то, что я перед этим говорил, да, там был один очень важный момент, что все эти там 3 года, 5 лет, то есть это было то, что люди смотрели, говорят, так он не пьет. Они ждали, может быть, что я, ну, где-то я уже начну пить, понимаете, потому что в их понимании это, они признавались потом в этом, что это очень долго, это ненормально долго так не пить, понимаете, вообще ничего. Вот, и потом, когда это прошло, они поняли, что так можно жить, и тогда они, в общем-то, посмотрели. То есть, личный пример. Если, условно говоря, я хожу налево, пардон, то я не могу приходить к другу и говорить, ты не изменяй своей жене, не надо. Ты что, у тебя она такая хорошая? Ну, а ты что ж так? Он говорит, ну, у меня другая ситуация. И здесь тоже такой вот момент, я очень часто, к сожалению, вот именно такие вопросы ставят люди, у которых у самих этот вопрос не решен. У меня вот в моей жизни было много таких. Я сейчас не говорю, кстати, о, например, там, ну, маме или там девушке какой-то, да, там. Как правило, эти вопросы пьянства не стоят. Но вот если это, например, какой-нибудь товарищ, который говорит, слушай, мне надо с тобой серьезно поговорить. Да, мы вот 3 дня пили на рыбалке там, но ты-то вообще там, понимаешь, что ты вчера учудил. Но мы-то пили, конечно, мы ничего не помним, но мы-то, смотри, мы, видишь, красивые. Вот, а ты какой-то вот прям этот, чем там и
побитый.
Ругался. Да, побитый, ругался, что-то там вообще, что такое. Вот это, я сказал бы, анти вообще, антисоветы, антидвижение, то есть на противоположное движение трезвости вообще. То есть человек посмотрит на него и скажет, слушай, тогда надо вообще мне больше пить, видя, что ты с собой творишь.
Сама подача деструктивна. Человек, который стремится другому чему-то научить, он не понимает, что если он добьется своего, то это будет хуже, чем если не долетят его слова.
Вот, прямо снял с языка, потому что я говорю, что самое ценное вот в обретении трезвости, когда человек сам делает к ней шаг, понимаете? Потому что сейчас вот сидят, может, как кто-то слушает нас и говорит, ну вот, понятно, ничего не надо делать, ждать, типа сидеть, ничего не делать. А мы же переживаем, мы не губернаторы, но переживаем, понимаете, за всех жителей Российской Федерации, которые пьют. Что же мне сделать с ним? Но вот самое эффективное, это, если уж на то пошло, создавать личным примером каким-то условия для того, чтобы он сам захотел понять, а что это такое трезвость? А почему мне близкий или там совершенно человек, который для меня ценен чем-то, да, в личном плане или там что-то еще, почему он вдруг настаивает на том, чтобы я к этому пошел? Почему? Это вопрос, на самом деле, который человек заинтересовывается этим. Если этого интереса нету, к сожалению большому, это вот боль матерей, там, у которых сыновья там, значит, идут, там, не хотят слушать, боль жен, которых там мужья посылают, ну или там наоборот, к сожалению, там сейчас у женщин тоже такое есть. Но вот, к сожалению, надо дождаться, пока этот вопрос будет создан. И, кстати, это связано немножко с тем вопросом, который мы до этого обсуждали. Потому что правильные действия человека, который рядом с этим человеком находится, они формируют это пространство, это интерес. Они видят его, они заставляют человека поворачиваться и говорить, а почему он это никак не принимает? Вот мне же хорошо, почему ему плохо? Этот вопрос должен созреть, он должен войти. И это, в общем-то, та трезвость, если она появляется из этих вопросов, если она достигается, то она надолго. Вот у меня лично, скажу, это личный опыт, она именно так появилась. Вот она появилась.
Ну, ты, опять я прицеплюсь к твоим словам. Ты говоришь, самое ценное... когда человек сам захочет бросить пить. То в том-то и дело, это не самое ценное, это единственное возможное. Трезвость может быть только самостоятельной. Согласен. Это не один из факторов. Это ключевой фактор, без которого ни о чем нельзя говорить. Это то самое условие, которое необходимое и, в общем-то, достаточное для трезвости. В том-то и дело, что мы-то все время хотим кого-то переделать, там мы близкие там, или друзья, там, вот, переживаем за людей, вот, хотим все посоветовать, но в том-то и дело, что это просто так не работает. Надо понять, что сам посыл, он неэффективен, хотя бы даже с этой точки зрения. Дело даже не в том, что там вы заслуживаете, имеете право советовать или нет, но просто таким образом в эту сторону не идут. Вот у нас отец Алексей все время говорил, трезвость нужно выстрадать, трезвость нужно каким-то образом заслужить, ее нужно пройти, именно вот прострадать, промучиться. Трезвость стоит только на фундаменте очень мощной системы мотивации, для чего мне это нужно. А если мне, так сказать, близкий, даже очень дорогой человек сказал, может быть, тебе советовал, может быть, тебе бросить пить, и я вдруг бросил пить, это устойчивый вообще фундамент мотивации. Ну, завтра я разругаюсь с этим человеком, и нету мотива. А трезвость – это настолько, или там любое избавление от зависимости, освобождение, любая свобода – это настолько ценный дар, что для него фундамент должен быть мощнейший, который не выбьет никакие ветра, никакие, так сказать, разочарования. Только личная мотивация, только личное созревание даже до этой мотивации, осознание, понимание, как говорят, что